Здравствуйте! У микрофона Мария Заостровных. В 2015 году на родине Снегурочки, городе Костроме, был создан фонд «География добра». Это первая благотворительная организация в нашей стране, взявшая на себя адресные сборы на покупку препарата «Золгенсма», самого дорогого препарата в мире и единственного, помогающего при лечении спинальной мышечной атрофии. Работая по всей России, фонд также помогает малоимущим и многодетным семьям, заботится об экологии, а также поддерживает приюты для животных. А все потому, что там верят. Добро не знает границ, и каждый, кто оказался в беде, достоин помощи. Поэтому я с радостью представляю вам сегодняшнюю гостью – Оксану Леонидовну Одигову, директора благотворительного фонда «География добра». Что привело ее в храм? Как жить с мыслью о том, что всем помочь невозможно? Как в ее семье отмечают новый праздник – День семьи, любви и верности? И как отличить добропорядочный фонд от мошенников? Обо всем этом и не только она рассказала нам в большом интервью. С нашей студией она вышла на связь по телефону. Оксана, добрый день!
Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги, наши дорогие радиослушатели!
Оксан, я знаю, что перед тем, как начать работать в благотворительном фонде, вы довольно долгое время были волонтером. Что сподвигло вас на такое служение?
Благотворительностью я стала заниматься, она вошла в мою жизнь, или я вошла в благотворительность еще в детстве. Я просто раздавала продукты из дома, выходила на улицу и раздавала продукты. И самое главное, вот сейчас я уже, сама мама, и сейчас я понимаю, насколько тогда было важно, что мои родители ни разу меня в этом не упрекнули и не сделали ни одного замечания. И вот действительно приходили домой с работы и понимали, что холодильник пустой, там шкафы пустые, потому что я просто вот выходила, выносила все на улицу и раздавала всем, кому, кто брал, так скажем, То есть мне казалось на тот момент, что вот в моей поддержке, вот хотя бы в такой, кто-то нуждается. И здесь, наверное, самое важное даже не то, что в ней кто-то нуждался и не нуждался, а дело в том, что я с этим пониманием, с этим осознанием так и выросла.
Вас, наверное, очень любили друзья во дворе.
Да, друзей у меня было много. И, конечно, потом, когда я начала взрослеть, я начала понимать, что не каждый сосед по двору, не каждый ребенок действительно мне друг, потому что все-таки, когда мы начинаем входить в какую-то осознанную взрослую жизнь, иногда мы, к сожалению, понимаем, что не все люди с открытой душой хотят с тобой дружить, кто-то пользуется, какими-то возможностями, которые у тебя есть и так далее. Вот. Но, тем не менее, на сегодня я все равно живу вот с этим принципом, что нужно просто делиться, нужно помогать, тем более если люди об этом просят, и даже если не просят, иногда даже необходимо спросить, может, действительно тебе нужна какая-то помощь от меня, может, я могу сейчас это тебе дать. Поэтому я считаю, это самое главное в людях, когда есть вера в людей, когда ты, несмотря ни на какие обстоятельства, может, даже где-то предательство, ты не разочаровываешься в людях, ты в них веришь, ты им доверяешь, всегда считаешь их доброжелательными. Вот, и детей своих я стараюсь также воспитывать. Я считаю, что это в каждом человеке должно быть. В каждом человеке мы должны это сохранять и приумножать.
Не каждый волонтер пойдет работать в фонд, потому что волонтерство – это когда у тебя есть свободное время, а фонд – это уже работа, которой ты должен уделять все свое время. Как и почему вы пришли работать в фонд?
Мои друзья, близкие иногда подшучивают надо мной, что мне можно книгу написать про то, как я пришла в профессиональную благотворительность. Все случилось немного печально, потому что я была замужем, родила дочку, и у нас в семье все было прекрасно. Мы с мужем неплохо зарабатывали и, в принципе, всегда старались кому-то помочь, если слышали, что там какая-то волонтерская группа едет в детский дом, там поздравить детей с Новым годом, с Рождеством и так далее. То есть мы всегда откликались, всегда старались принимать вот в таких вот акциях участие. В принципе, на тот момент в моей жизни меня это устраивало. И потом у нас случилось такое такая семейная драма у нас. Ну, мой супруг попал, ну, так скажем, в секту. Вот. И мы, к сожалению, всей семьей не смогли его оттуда вернуть. И для меня действительно тогда рухнул мир, наверное. Ну, тот мир, в котором я жила, в достатке, с хорошей работой, с какими-то обычными человеческими мечтами. И, конечно, я боролась за семью, боролась очень сильно, очень долго, но, к сожалению, ничего у меня не получилось тогда. Ну, наверное, все-таки на все воля Божья, потому что представители, так скажем, этого сообщества, где куда попал мой муж, они, я им так надоела, ну, во всяких способах разоблачения этой группировки, то один их лидер мне сказал: иди-ка ты в храм и больше к нам не приставай. И я не знаю, почему на меня повлияли так эти слова, я действительно развернулась и пошла в первый ближайший храм. Я подошла к иконе Спасителя, ну, не рукотворного образа. Я не помню, сколько я там простояла у этой иконы. Я не помню, о чем я просила, о чем я молилась и какие у меня были мысли. Но я уже очнулась просто, когда мне свечница постучала по плечу и говорит: доченька, у нас храм закрывается, пойдем. И вот с этого, наверное, начался мой новый путь. Путь с Богом. Больше я из храма не вышла. И, конечно, сначала было трудно, потому что ты не знаешь ничего, у тебя очень много вопросов, ответы ты ищешь, но не все получаешь. И, в общем, потихоньку я, ну, так скажем, начала воцерковляться. И вот этот путь, который и сейчас у меня есть, счастье и путь любви, которую ты понимаешь, когда ты начинаешь по-другому смотреть на многие вещи, когда ты начинаешь смотреть через действительно любовь Бога к людям, конечно, это совершенно другой мир. И вот уже больше 10 лет я, к счастью, иду по этому пути. И когда я начала познавать вот такие самые первые азы православия, я поняла, что показать свою любовь Богу мы можем только через людей, только через тех, кто в нас нуждается в той или иной степени. И вот тогда у меня появилось огромное желание создать какой-то благотворительный проект. Но у меня ничего не получалось, потому что я ничего не знала, как бы работала совершенно в другой сфере. Вот. И, ну, в общем-то, никак не могла, так скажем, ну, найти организаторов, да, которые помогли бы мне осуществить свою идею. Потом я пыталась зарегистрировать благотворительный фонд. У меня тоже ничего не получилось. Ну, вот такое впечатление, что просто вот передо мной закрывались все двери. По какой причине? Ну, я сейчас не знаю, но как бы сейчас меня эта причина уже особо не интересует, потому что как бы я понимаю, что когда действительно, значит, была воля Господа на то, чтобы я все-таки пришла к своей мечте в другом городе. Вот. И я вернулась в свою родную Кострому. То есть я 15 лет прожила в городе Кирове, это Вятка. Вот. И мне все знакомые, все друзья, все родные говорили, что давай возвращайся уже, что ты там мучаешься. Мужем вы развелись, что, ну, почему там с дочкой ходитесь, приезжайте домой на родную землю. Вот. И мы вернулись к Кострому. И как только мы вернулись к Кострому, я устроилась на работу в строительную компанию, где работала в ряде коммерческих проектов. Учредитель этой компании, друг, ну, действительно, особо, ну, ни с того ни с чего, предлагает мне возглавить социальное направление этой компании. То есть у нас, ну, было так, Кострома город небольшой, и наш учредитель, он, ну, добрый, хороший человек, и многие об этом знали, и кому нужна была какая-то поддержка там стройматериалами или иногда даже средствами денежными, они приходили, просили, и он, ну, в принципе, никому не отказывал. И когда этих людей стало много, вот мы собрали совещание, и он говорит: давайте мы сделаем небольшое социальное направление нашей компании. Ну, ты, говорит, Оксан, час времени своего, пожалуйста, ну, выделяй каждый день, вот надо как-то систематизировать визиты этих людей, которые к нам приходят за помощью, мы не можем им отказать, я хочу им помогать, давай сделаем так, чтобы это работало как-то системно. И вот тогда я про себя просто сижу на этом совещании и думаю: Господи, ты меня услышал. Вот, все закрутилось, завертелось, и буквально через несколько месяцев наша инициатива создать социальное направление выросла в целый благотворительный фонд. Мы приняли решение регистрировать активировать благотворительный фонд. И еще причем очень долго искали руководителя, потому что я не хотела расставаться с той работой, которая у меня была. Но в итоге мы не смогли никого найти и поняли, что я должна быть директором нашего фонда. И вот по сей день я руковожу фондом «География добра».
В разговоре вы употребили фразу «профессиональная благотворительность». Чем она отличается от непрофессионального волонтерства, от той же самой благотворительности?
В моем опыте волонтерство, то есть это всегда происходило стихийно. Я где-то что-то прочитала, какое-то объявление, где-то что-то услышала. Был даже момент, когда оговорюсь, почему у нас именно определенная специфика работы сейчас есть в фонде. То есть мы, по сути, помогаем людям помогать. И когда я поняла, что я хочу тоже помогать людям, да, я волонтерила, да, я там участвовала в каких-то благотворительных проектах, но только как приходящий человек. Когда я открыла интернет, чтобы найти людей, кому нужна моя помощь, где я могу быть полезной, я обнаружила, что я не могу найти таких людей. То есть у меня есть огромное желание помочь, но я не знаю, кому и как. И я тогда в интернете просто дала объявление: я Оксана, я волонтер, вот мой номер телефона, пишите, звоните, чем могу, помогу. И все мое волонтерство заключалось вот, ну, как бы в этом. Мне звонили из благотворительных фондов, уточняли, действительно ли я волонтер или мошенник, или там еще кто-то. Вот. И я иногда помогала фондам там организовывать какие-то акции, возила, и у них не было автомобиля. Иногда возила их, мы снимали как раз вот эти пожертвования с ящиков, да, которые в магазинах у их партнеров были размещены и так далее. То есть вот, ну, это всегда было стихийно, это не было вот системы, так скажем. Все-таки профессиональная благотворительная деятельность – это системный подход, это решение крупных и важных социальных задач, ну, возможно, даже на государственном уровне, невозможно, ну, некоторые НКО целенаправленно работают именно в этой сфере. Хорошее подспорье для государства, да, и вот в этом, наверное, и есть разница. То есть, когда ты просто волонтер, ты можешь принимать решение участвовать или не участвовать в тех или иных мероприятиях различных организаций некоммерческих. А когда ты все-таки профессиональный сотрудник некоммерческой организации, твоя задача выстроить работу так, чтобы те люди, которые в тебе нуждаются, они не только получали от тебя надежду, но и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому вся работа нашей организации нацелены в первую очередь на создание надежных, прочных и длительных программ поддержки разных социальных групп населения.
От простых людей часто можно услышать такое мнение, что волонтеры, вот они, да, они молодцы, они реально помогают людям, а крупные фонды – это какие-то незнакомые люди, которые сидят в кабинетах, воруют деньги и ничего не делают. Как вы боретесь с подобными стереотипами, существующими, наверное, в отношении всех фондов?
Да, к сожалению, это есть, и это большая проблема нашего общества, потому что, ну, все мы знаем, да, что несколько лет назад репутация благотворительности в России была очень сильно опорочена как раз коммерческим сектором, и вот сейчас каждый день вынуждены завоевывать доверие, вынуждены каждый раз объяснять, что мы такие же волонтеры, которые когда-то, такие же люди, которые были волонтерами когда-то. Сейчас мы просто взяли на себя другой уровень ответственности. Мы до сих пор волонтеры, но мы профессиональные волонтеры, мы профессиональные сотрудники волонтерских и благотворительных организаций. И здесь у тебя уже нет права на ошибку, потому что ты завоевываешь, заслуживаешь это доверие, и ты не можешь его потерять, ты не можешь его лишиться, ты не можешь им рисковать. И да, действительно, приходится очень часто с благотворителями, с партнерами общаться именно на эту тему.
Как вам удается их убедить?
Наверное, самое убедительное – это дела. Рассказывать, какой ты хороший, можно и можно очень долго и интересно. Но, как я всегда говорю своим коллегам, своим сотрудникам, мы должны показать себя в деле любыми нашими партнерами, будь то волонтеры, будь то крупные коммерческие компании, будь то мелкий бизнес, представители государственной власти. Мы со всеми должны общаться на одном уровне, должны заслуживать и завоевывать их доверие. И словами этого не сделать. Это можно сделать только делами, четкой, слаженной, ответственной работой.
Я знаю, что при содействии вашего фонда 24 ребенка с диагнозом спинальная мышечная атрофия смогли получить лечение самым дорогим препаратом в мире, и таких историй у вас довольно много.
Эта история на самом деле очень вдохновляющая, и мы до сих пор радуемся тому, что именно мы, именно наш фонд принял на себя, ну, так скажем, вот этот решительный шаг в России, потому что такими детками это диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа, когда действительно это поломка гена, и она приводит только к смерти ребенка, и дети, как правило, не доживают до 2 лет. И в России у нас, к сожалению, до 2019 года, ну, так скажем, это была только паллиативная поддержка, либо поддержка теми препаратами, которые могут сохранить то состояние, в котором начали вводить вот эти поддерживающие эту терапию. И мы узнаем о том, что в 2019 году мы узнаем о том, что генная терапия сделала вот такой вот прорыв и создан препарат, которому не было тогда еще аналогов, который как раз восстанавливает вот эту поломку гена, и болезнь просто останавливается. И при усиленных реабилитациях, при системном подходе к реабилитации, ребенок действительно восстанавливается на 80-90, а то и на 100%. И это было, конечно, очень страшно на это решиться, потому что мало того, что это самый дорогой укол в мире, по сей день он таким является, он еще не был протестирован ни на одном российском ребенке, и, конечно, тогда мы просто вот взяли на себя такую смелость и решили рискнуть и попробовать. К нам обратилась семья за помощью, вот это первый ребенок в России, который получил эту поддержку препаратом Золгенсма, Катюша Рубцова, наша первая подопечная, смайлик, мы их всех так называем в нашем сообществе от диагноза СМА, и все прошло успешно. Мы на первый укол мы не собирали адресную помощь, мы не собирали пожертвования. Был крупный благотворитель, который просто не знал, искал фонд, которому можно верить такие средства и такой процесс. То есть мы же полностью закрывали работу по закупке препарата в Америке, по его транспортировке, а это очень жесткие условия. Этот препарат доставляется при температуре минус 60 градусов, ни градусом ниже, ни градусом выше, в сопровождении спутника, то есть, ну, там очень много условий было, и первая наша доставка действительно была каким-то праздником, когда мы все-таки этого добились, когда все наши службы безопасности этот препарат пропустили на границе, и, наконец-то, долгожданный укол был введен. Это было, конечно, действительно прорывом, в принципе, во всем секторе благотворительности в России. И на сегодня, да, к счастью, спасено уже 24 жизни, это то, что мы говорим про покупку этого укола. А еще есть такая MAP-программа, она благотворительная, и в каждых городах выбирают, ну, так скажем, лотерейным способом выбирают вот тех детей-счастливчиков, кто может получить эту терапию бесплатно. Поэтому благодаря этой программе таких детей в России чуть выше 50.
Собрать деньги на лечение – это ведь далеко не все. Как дальше строятся отношения с семьями, которые вы поддерживаете?
Да, действительно, вы правы. Мало просто найти необходимую сумму на лечение. Поэтому у нас, конечно же, такой системный подход к каждому подопечному. И помимо того, что собираем адресную помощь на конкретное лечение, мы помогаем нашим подопечным добраться до больницы. Потому что действительно мы работаем с клиниками в Израиле, в Германии, в Швейцарии, в Америке, и в других странах, в Польше. И иногда всем прекрасно известно, что иногда это очень высокие цены на перелеты и так далее. Поэтому у нас есть такой замечательный проект отдельный «Дорога в больницу», благодаря которому мы отправляем наших подопечных на дорогостоящее плюс ко всему лечение. А сейчас у нас обрел жизнь еще один проект. Это программа помощи детям с ДЦП. У нас есть тоже такая проблема в стране, что люди охотно реагируют только когда видят угрозу для жизни. Тогда да, тогда практически каждый не отказывается и чем-то помогает. Но когда люди понимают, что этот ребенок навсегда такой, но мы можем ему только сохранить качество жизни, да, или немного его улучшить, вот с этим работать немножко сложнее, и многие фонды отказывают семьям с детьми с ДЦП, ну и с такими заболеваниями, которые требуют регулярных реабилитаций. Но вот мы берем такие семьи, таких детей, опять же, потому что считаем, что им право забирать надежду ни у одного человека, поэтому у нас где-то 30% всей деятельности направлено как раз на поддержку таких семей.
Всем помочь невозможно, это такая аксиома, и каждый день вам приходится выбирать, кому помочь. Для вас лично это боль? Как вы живете с этим выбором? Как вы с ним справляетесь?
Вы знаете, наверное, в смирении, потому что действительно всем ты помочь, ну, ты понимаешь, что это невозможно. Где-то глубоко внутри я почему-то всегда надеюсь и верю, что наше общество, в лице нашего государства, мы все вместе когда-нибудь придем к тому, что вот эта необходимость, огромная необходимость в помощи и поддержке людей, она хотя бы сократится значительно. Я в это очень верю, и мы со своей стороны, люди, которые работают в некоммерческом секторе, каждый день, практически круглые сутки, делаем все возможное, чтобы семимильными шажочками к этой цели продвинуться. Я в это верю, поэтому, наверное, это не боль, а это наоборот, надежда. Когда ты понимаешь, что за твоей спиной очередь обращений в наш фонд до 23-24 года вперед, ты просто начинаешь лучше и эффективнее работать, чтобы эта очередь двигалась как можно быстрее. Наверное, так. Это просто стимул, это не боль, это стимул работать лучше, качественнее, быстрее и эффективнее.
В нынешней довольно непростой экономической ситуации что-то как-то изменилось поведение, настроение жертвователей?
Да, безусловно, изменилось. Я не сказала бы, что люди отказываются. Многие сейчас находятся в таком, ну, немного ожидательном периоде. Нам никто не отказал ни разу. Просто все, не все, но большинство просят нас немного подождать, потому что на сегодня они не могут принять положительных или отрицательных решений в адрес наших обращений. Конечно, ситуация сложная, потому что, как я вот уже говорила, повторюсь, за спиной очередь из людей, которым нужна наша помощь, и ты понимаешь, что не должен и не имеешь права останавливаться, и всячески мы вот пытаемся объяснять нашим донорам, нашим партнерам, что люди также ждут. Та ситуация, которая есть, она действительно сложная, но мы должны понимать, что как раз в сложных ситуациях лучше всего проявлять милосердие. И, конечно, люди, у которых нет официального запрета на формирование вот этих благотворительных бюджетов, они, конечно, нам не отказывают. Они, может быть, ну, уменьшают, конечно, суммы, которые, да, допустим, по сравнению с теми, которые они жертвовали нам ранее в фонд. Да, суммы меньше, но я бы не сказала, что вот увеличилось число отказов. Просто некоторые просят подождать, некоторые вот сокращают бюджет.
То есть даже в этой ситуации, довольно непростой, люди все равно стараются изыскивать хоть какие-то средства и выделять их на помощь другим.
Да.
Это, конечно, очень радует. Ну и не могу не упомянуть в нашем разговоре о вчерашнем дне. Так как вы работаете с семьями, у вас у самой есть семья. Вчера мы отметили замечательный праздник. Это День семьи, любви и верности. И в этом году, что особенно радостно и знаменательно, он стал государственным праздником. Президент страны подписал соответствующий указ. Так вот, лично для вас День семьи, любви и верности – это праздник?
Да вы знаете, для меня это один из самых важных праздников. Я его очень люблю, и я очень рада, что на государственном уровне у нас поддерживается, и с каждым годом динамика становится лучше. Я имею в виду, что многие праздники, да, православные, и направлены на сохранение вот этих семейных ценностей, духовных ценностей. Они поддерживаются действительно государством. Работа в этом направлении ведется, мы это видим. Мы и сами тоже работаем в этом направлении. У нас среди среди подопечных есть религиозные организации, которым мы тоже помогаем, поддерживаем, восстанавливаем храмы, проводим различные мероприятия для воскресных школ для деток. И это не может, конечно же, не радовать, когда появляется возможность действительно осознанно отпраздновать вот такой замечательный день, такое замечательное событие. Потому что, наверное, это вообще для нашего общества, для любого человека, это самое важное. Это же семья. Даже если человек не женат или не замужем, у него есть родители, бабушки, дедушки. И самый наш надежный и главный тыл — это всегда семья. Поэтому я считаю, что это прекрасно. Прекрасно, что у нас появился официально в календаре такой праздник.
Как вы его отмечаете?
Мы всегда принимаем участие в крестном ходе. Мы ходим в храм один и тот же, то есть являемся прихожанами. И у нас проходит в этот день крестный ход. И мы вот торжественно все вместе, с семьями, с детками. Мы идем в крестный ход и празднуем. Вот идем на службу, конечно же. И празднуем этот праздник вот в таком молитвенном благоговении. Потому что, ну а как его еще отмечать? Как его праздновать? Вечером у нас, конечно же, праздничный семейный ужин. И это прекрасная традиция. И еще один повод напомнить и себе в первую очередь, и всем своим близким, насколько важно быть всегда вместе, насколько важно разделять свою радость в Боге и растить в этой радости, в этой любви своих деток, показывать им пример.
В нашей стране на государственном уровне существуют меры поддержки для разных семей. Можно, конечно, долго спорить о количестве, о качестве, об эффективности этих мер, но они есть, и это факт. Как кажется вам, вот этот документ, этот праздник, он чем-то может помочь в деле укрепления семей, например, или в чем-то еще?
Ну, это, наверное, такая очень дальновидная история, потому что, наверное, людям надо сначала привыкнуть к тому, что этот праздник есть. Многие ведь о нем даже не знают. И сначала люди должны к этому привыкнуть, потом узнать об этом празднике побольше. Потом они, наверное, должны его начать сами отмечать со своей семьей, со своими родными и близкими. И вот тогда, наверное, можно уже говорить о том, что во время этого праздника или как повод, тогда этот праздник может послужить чему-то новому в любой семье или даже в государстве. Ну, если мы так широко посмотрим, то и государство же — это семья. Поэтому я думаю, что это нужно время, как и во всех новых моментах, которые есть. Общество должно привыкнуть к этому, узнать, присмотреться. Чем больше людей станет отмечать этот праздник и осознавать, что это за праздник, да, тем больше у нас будет шансов выйти на новый уровень и действительно сделать что-то масштабное и серьезное, и, может быть, действительно появится поддержка, да, если вот, ну, в этот день, в этот праздник от государства будет какая-то значительная поддержка всем семьям, там, которые так или иначе нуждаются в какой-то помощи. Я просто очень люблю один мультфильм, художник и мультипликатор, но она же режиссер, Надежда Михайлова, «Сказание о Петре и Февронии». Я показываю его своим детям, они мне его наизусть знают. Там как раз повествование идет от лица ребенка. Очень такой занимательный мультфильм, интересный. И там все просто и все понятно. Ничего не надо усложнять, ничего не нужно придумывать. И праздник-то у нас три слова: семья, любовь и верность. Если каждый человек будет соблюдать это, будет хранить свою семью, будет любить, и любить не только своих близких, а людей будет любить, будет хранить верность себе и всем, кому он должен ее хранить, то это залог успеха любого общества и любого государства. К этому, я считаю, что мы должны идти к этому.
Ну и в конце нашего выпуска вас, как представителя благотворительного фонда, я не могу не попросить дать нашим радиослушателям какие-то советы о том, как правильно выбрать благотворительную организацию, чтобы деньги обязательно пошли на помощь конкретным людям, нуждающимся, а не ушли в руки мошенникам.
У любого благонадежного фонда с документами, конечно же, в первую очередь должен быть полный порядок, и при запросе любого благотворителя фонд может эти документы предоставить, либо предоставить ссылку, публичную ссылку, да, на ознакомление с этими документами. В первую очередь должны быть в порядке все документы. Но мошенники, конечно, изощряются сейчас так, что у них очень сложно отличить их поддельные документы от реальных, и это, конечно, единственное единственный фактор. В работающем и честном фонде всегда есть координаторы, которые находятся на внешней связи с благотворителями, с людьми, которые просят о помощи. И любой сотрудник фонда владеет всей нужной информацией и может ответить на любой вопрос, который вас интересует. Поэтому вы можете найти в свободном доступе контакты фонда, электронную почту, номер телефона, связаться с фондом, и вам ответит сотрудник фонда и пояснит, может быть, развеет какие-то ваши сомнения, расскажет о работе фонда, о каких-то моментах, которые вас интересуют, ну, если они, сотрудник может, да, в целях безопасности отвечать на эти вопросы. То есть это прямая связь с фондом, не стесняйтесь, пишите, звоните, мы всегда рады. Мы всегда рады не только вашим обращениям и вопросам. Вот мы уже вначале, да, говорили, что мы всегда общаемся с благотворителями, всегда развеиваем их страхи, заслуживаем их доверие. Для нас это очень важно. И если вы в чем-то сомневаетесь, вы напишите, позвоните. Везде есть адрес фактически фонда и всех офисов, которые у нас есть в Москве. Да, у нас еще один офис. И вы можете прийти к нам в офис, в гости. Мы попьем чаю, все вам расскажем про наши проекты, как мы работаем, что мы делаем. Любой честный фонд опубликовывает отчеты по своей деятельности. Если вы уже пожертвовали средства, вы можете просить справки о своем пожертвовании, отчет о своем пожертвовании. Фонд, нормальный фонд, конечно, вам беспрепятственно все это предоставит.
В век развития социальных сетей там очень часто можно увидеть частные просьбы о помощи. Я сама очень часто с таким сталкиваюсь. И вот, как правило, люди там тоже пишут, документы какие-то предоставляют, слезные сообщения строчат. И чаще всего они ссылаются на то, что фонды и благотворительные организации, которые есть у них в городе, ну или какие-то другие фонды, в которые они так или иначе обращались, их в работу не взяли. Ну, потому что то нет ресурсов, то записали на сбор, который откроют через какое-то время, а операция нужна срочно, ну и так далее, и так далее. Как такие просьбы проверить, существует ли какой-то способ, ведь далеко не все, кто таким образом деньги собирает, мошенники, ну да, наверное, большинство, там 99% из 100, но все-таки я не исключаю, что есть и довольно честные люди, которые попали в какую-то сложную ситуацию, и у них почему-то не получается попасть в программу того или иного фонда. Стоит ли что-то предпринимать вот в этом случае, или лучше все-таки не связываться?
Я бы порекомендовала не связываться. Почему? Потому что сейчас действительно очень много мошенников, и ни один уважающий себя фонд, ни одна благотворительная некоммерческая организация никогда не примет пожертвования на личные реквизиты банковской карты. Никогда. Это этический запрет, который соблюдает все благотворительное сообщество в нашей стране. Все себя уважают. Все фонды, которые работают в рамках законодательства Российской Федерации, никто, ни сотрудники, ни руководство, ни волонтеры, никто не имеет права принимать пожертвования на свои личные реквизиты. Это первый звоночек о том, что вы, скорее всего, натолкнулись на мошенников. Если вам все-таки очень хочется помочь, и вот у вас действительно прониклись истории, и вас просят перевести пожертвования на какие-то личные реквизиты, там, по номеру телефона или через банк онлайн, или там почтой выслать, ну, в общем-то, как угодно. Наверное, лучше тогда обратиться в отделение социальной защиты по месту проживания этой семьи или этого человека, который просит о помощи. Потому что в центрах соцзащиты те люди, которые нуждаются в какой-либо поддержке, они все, в принципе, на счету. Они все у них на виду. Почему я это говорю? Потому что у нас выстроена так работа. Это одна из мер безопасности. Мы всегда ищем лицо либо представителя государственной власти, либо какой-то организации, которая может поручиться за этого человека и подтвердить о том, что да, действительно, есть такая семья, у них вот такая-то проблема, и они действительно нуждаются вот в таком объеме помощи. Вот. Так что если вдруг очень хочется, то вы можете найти ресурсный центр или отдел соцобеспечения, они все по-разному в каждых регионах называются, вот. Но суть одна, и они вам, в принципе, смогут подсказать, что это за семья, благонадежные ли они, или это действительно таких вообще не существует людей. Вот единственный способ как-то себя немножко обезопасить, но лучше всего не рисковать и все-таки обращаться в те фонды, которые специально работают, и поверьте, никто ни у кого никакие средства не забирает и не живет на них. Мы действительно оказываем прямую адресную помощь людям, нашим подопечным. Все предоставляем все отчеты как всем контролирующим органам, так и Минюст, и налоговая. Вот. И мы, конечно же, всегда рады таким вопросам, чтобы лишний раз людям объяснить и обезопасить в первую очередь их самих.
Оксана, огромное-огромное вам спасибо за участие в нашей программе, и я желаю вам удачи и, конечно же, помощи Божьей в вашей работе.
Мария, спасибо вам огромное. Мне очень приятно, что у нас сегодня состоялся такой, мне кажется, действительно душевный разговор. И я всех вас, друзья, поздравляю с Днем Любви, Семьи и Верности. Желаю вам оставаться простыми, добрыми, открытыми, честными. Да все у нас будет хорошо. Спасибо огромное.
Дорогие друзья, мне осталось напомнить, что на телефонной связи со студией радиоканала «Воскресенье» была Оксана Леонидовна Одигова, директор благотворительного фонда «География добра». Программу провела Мария Заостровных.